Я вернулся к себе в комнату, залез на стул и стащил вниз чемодан, небольшой, с мягкими стенками, и набил его чистым бельем, чистой школьной одеждой и сложными рубашками из прачечной. Затем я положил туда картину и прикрыл ее еще одним слоем одежды. Я застегнул чемодан, замка не было, но и чемодан-то тряпочный, и застыл на месте. Вышел в коридор. В маминой комнате туда-сюда ездили выдвижные ящики. Смешок. «Пап», — громко сказал я, — «я пойду вниз, поговорю с Хозе». И сразу мертвая тишина.
«Давай»,
— раздался неестественно приветливый голос отца из-за закрытой двери. Я пошел обратно, взял чемодан и вышел из квартиры, оставив входную дверь приоткрытой, чтобы потом можно было войти. Ехал в лифте, разглядывал себя в зеркало, изо всех сил стараясь не думать о том, как Ксандра у мамы в спальне роется в ее одежде. Встречался ли он с ней до того, как бросил нас? Неужели ему ни на секундочку не стало гадко от того, что позволил ей копаться в маминых вещах? Я уже шел к выходу, где дежурил Хозе, когда меня окликнули.
«Погоди-ка!»
Я обернулся. Из багажной комнаты выскочил Золотко.
«Господи, Тео, как жаль-то!» — сказал он.
Пару неловких мгновений мы глядели друг на друга, а затем импульсивным, рывком, неуклюжим почти до смешного, он обхватил меня и стиснул в объятиях.
«Как же жаль!» — повторил он, покачивая головой. «Господи боже! Ну и дела!»
С тех пор, как Золотко развелся, он частенько работал по ночам и в праздники стоял у дверей, без перчаток, с незажженной сигаретой, глядел на улицу. Мама, бывало, посылала меня к нему вниз с кофе и пончиками, когда он сидел в холле один-одинешенек, всей компанией, зажженная елка да электрическая минора, раскладывал газеты по ящикам в 5 утра в Рождество, и сейчас, увидев его, я вспомнил эту праздничную утреннюю омертвелость, пустой взгляд, серое и растерянное, обнажившееся лицо, пока он еще не увидел меня и не натянул свою «Привет, пацан!» улыбку.
«Я все думал о тебе и о твоей маме», — сказал он, утирая лоб.
«Ай, бендито!»
«Господи, благослови, испанский».
«Не могу, не знаю даже, каково тебе приходится».
«Да», — ответил я, отводя взгляд. «Тяжело это все». Отчего-то именно эту фразу я постоянно выдавал, когда люди сообщали мне, как же им жаль. Я повторял ее так часто, что она начала звучать гладенько и слегка фальшиво.
«Ну, я рад, что ты зашел», — сказал Золотко. «Тогда утром я как раз дежурил, помнишь? Как раз у дверей стоял».
«Конечно, помню», — ответил я, удивляясь, что он так настойчиво мне про это напоминает, как будто я мог забыть.
«Ох, господи!» Он поводил рукой над лбом. Взгляд чуть диковатый, как будто он сам чудом спасся. «Каждый божий день про это думаю. И лицо ее перед глазами, как она в это такси садится. Рукой мне машет. Такая радостная».
Он доверительно склонился ко мне.
«А когда я узнал, что она умерла», — сказал он так, будто сообщал мне великую тайну, «я позвонил бывшей жене. Вот до чего расстроился».
Он выпрямился и глянул на меня, приподняв брови, будто и не ждал, что я ему поверю. Золотко с бывшей женой скандалили с размахом.
«Мы же с ней не разговариваем почти», — сказал он. «Но кому же я еще мог рассказать? Надо же с кем-то было поделиться, понимаешь? Поэтому я звоню ей и говорю: Роза, ты не поверишь, погибла такая красивая леди из нашего дома».
Хозе заметил меня и, по обычаю пружине шаг, подошел к нам, чтобы присоединиться к разговору.
«Миссис Деккер», — сказал он, с нежностью покачивая головой, будто другой такой и на свете не было. «Всегда скажет привет, всегда улыбнется. Такая внимательная».
«Не то, что некоторые в этом доме», — сказал Золотко, оглядываясь. «Знаешь, таким...»
Он придвинулся поближе, прошептал одними губами.
«Снобы. Стоят такие под дверью с пустыми руками. Ни сумок, ничего. И ждут, значит, пока ты им дверь откроешь. Я вот про кого». «Она была не из таких», — согласился Хозе, который все мотал головой из стороны в сторону, будто хмурый ребенок, который твердит «нет, нет, нет».
«Миссис Деккер была высший класс».
«Слушай, погоди-ка, секунду», — сказал Золотко, поднимая руку. «Сейчас вернусь. Не уходи. Не отпускай его», — велел он Хозе.
«Поймать тебе такси, Манито», — спросил Хозе, посмотрев на чемодан.
«Манито, дружок испанский».
«Нет», — я оглянулся назад на двери лифта. «Послушай, Хозе, можешь подержать чемодан у себя, пока я за ним не вернусь?»
«Конечно», — ответил он, взяв чемодан и взвесив его в руке. «Нет проблем».
«Я сам за ним приду, понятно? Никому другому не отдавай».
«Ясно, понятно», — любезно отозвался Хозе.
Мы с ним пошли в багажную комнату, где он нацепил на чемодан бирку и взгромоздил его на самую верхнюю полку.
«Видишь?» — спросил он. «Шито-крыто. Мы туда кладем только свои личные вещи и посылки, за которые надо расписываться. Без твоей подписи никто никому эту сумку не отдаст, ясно? Ни дяде, ни тете, никому. И я скажу Карлосу и Золотку и всем остальным парням, чтобы никому не отдавали, только тебе. Окей?»
Я все кивал и только хотел его поблагодарить, как Хозе кашлянул.
«Слушай», — сказал он, понизив голос, — «не хочу тебя пугать, ничего такого. Но тут недавно приходили какие-то ребята, про твоего отца спрашивали».
«Ребята?» — переспросил я после бессвязного молчания. «Кого еще Хозе мог назвать ребятами? Только типа, в котором задолжал отец».
«Ты не волнуйся, мы им ничего не сказали. Отца-то твоего уж сколько тут не было? Год? Карлсон сказал, что вы тут уже не живете, и больше они не показывались. Но...» — он глянул в сторону лифта. «Может, папе твоему лучше сейчас тут не задерживаться? Мысль ловишь?»
Я стал его благодарить, как тут вернулся Золотко, с пачкой денег в руках, по мне так огромнейший. «Это тебе», — сказал он несколько мелодраматично. Где-то с минуту я думал, что ослышался. Хозе кашлянул, отвернулся. В багажной комнате на экране черно-белого телевизора, размером не больше коробки от CD-диска, гламурного вида женщина с болтающимися в ушах длинными серьгами размахивала кулаками и на чем свет крыла по-испански съежившегося от ужаса священника. «Что это такое?» — спросил я Золотко, который все протягивал мне деньги. «А твоя мама что, тебе не сказала?» Я удивился. «Не сказала что?» Оказывается, как-то незадолго до Рождества Золотко купил компьютер и заказал доставку на этот адрес. Компьютер предназначался Золоткиному сыну, которому он нужен был для учебы, но тут Золотко как-то стал путаться в показаниях. На самом деле Золотко за него не заплатил, или оплатил только часть, остальное должна была оплатить его бывшая жена. В общем, курьеры уже потащили компьютер назад, чуть было не погрузили его обратно в фургон, как тут моя мама спустилась вниз и увидела, что происходит. «И красавица наша сама за него заплатила», — сказал Золотко. «Увидела, что творится, открыла сумку и вытащила чековую книжку. Говорит мне: Золотко, я знаю, что твоему сыну этот компьютер нужен для учебы. Друг мой, позволь мне тебе помочь, а деньги вернешь, когда сможешь».
«Понял, да?»
— неожиданно грозно сказал Хозе, оторвавшись от телевизора, где женщина теперь спорила на кладбище с каким-то тузом в черных очках.
«Вот что твоя мать сделала».
Он почти сердито кивнул на деньги.
«Си, es verdad».
«Да, правда, испанский».
«Она была высший класс. Думала о людях. Понятно тебе? Другие бабы что? Потратили бы деньги на золотые сережки, на духи, на всякие такие штучки».
Принимая деньги, чувствовал я себя очень странно. По многим причинам. Даже в ступоре отметил, что история какая-то тухлая. Это какой же магазин доставит компьютер, который даже еще не оплачен? Позже я все спрашивал себя. Неужели вид у меня был настолько жалкий, что швейцары решили скинуться и помочь мне деньгами? Я так до сих пор и не знаю, откуда взялись эти деньги. Надо было их еще пораспрашивать, но от всего того, что в тот день случилось, в особенности от того, как внезапно нарисовались отец с Ксандрой, я был такой заторможенный, что если бы Золотко меня остановил и попытался всучить засохшую жвачку, которую он отскреб от пола, я бы и тогда послушно протянул за ней руку.
«Это, конечно, не мое дело», —
сказал Хозе, глядя куда-то поверх моей головы.
«Но я бы на твоем месте про эти деньги никому не рассказывал. Понимаешь, о чем я?»
«Да, положи-ка их себе в карман», — согласился Золотко. «Не ходи тут, не размахивай ими направо и налево. Тут на улице многие убить готовы за такую сумму».
«Да и многие в этом доме», — внезапно расхохотался Хозе.
«Ха!» — тут захохотал и Золотко, прибавил что-то по-испански, чего я не понял.
«Куйдадо!»
— «Потише, испанский»,
— сказал Хозе, помотав головой все с той же наигранной серьезностью, не сумев, однако, сдержать улыбки.
«Вот потому-то они нам с Золотком и не разрешают на одном этаже работать», — сообщил он мне. «Нас надо держать по отдельности. Слишком уж нам вместе весело».